Действие молитвы на души находящихся в аду. Из жития преподобного Макария Великого. Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и нашел высохший человеческий череп, лежавший на земле. Повернув его своим жезлом, преподобный услыхал, как будто он издал какой-то звук. Тогда Макарий спросил череп: «Кто ты такой?» «Я», — отвечал тот, — «был начальником языческих жрецов, обитавших на сем месте. Когда ты, Авва Макарий, исполненный Духа Божия, умилосердившись над находящимися в муках в аду, молишься за нас, мы тогда получаем некоторое облегчение». «Какое же облегчение получаете вы?» — спросил Макарий. «И каковы ваши мучения? Расскажи мне». «Как далеко отстоит небо от земли», — отвечал со стоном череп, — «так велик огонь, среди которого мы находимся, палимые отовсюду, с ног до головы. При этом мы не можем видеть лица друг друга. Когда же ты молишься за нас, находящихся в аду, мы видим немного друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услыхав такой ответ, преподобный прослезился и сказал: «Проклят тот день, когда человек приступил божественные заповеди». И снова он спросил череп: «Есть ли какие-либо другие мучения, лютейшие ваших?» «Внизу, намного глубже под нами, находятся многие другие», — отвечал тот. «Кто же находится среди тех лютейших мучений?» — спросил Макарий. «Мы, не знавшие Бога», — ответил череп, — «хотя немного еще ощущаем милосердие Божие. Те же, которые познали имя Божие, но отверглись Его и заповеди Его не соблюдали, мучаются внизу нас гораздо более тяжкими и лютейшими мучениями». После сего преподобный Макарий взял тот череп, закопал его в землю и удалился оттуда. Запрещение молитвы за самоубийц. Из жития преподобного Пахомия Великого. Известен один важный случай из жизни женского монастыря. Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря. Она встретилась с мирянином, портным, и, удивляясь, спросила его о причине прихода в эти места. Тот ответил, что желал бы иметь работу. Сестра возразила, что они имеют собственных портных. Портной удалился. Свидетельницей этого разговора была одна монахиня. Поссорившись с той монахиней, она стала порицать ее и припоминала сукоризную ее разговор с портным. Молодая инокиня, взволнованная ложным обвинением, горячо плакала. Она преувеличенно представляла себе тот позор, какой, по ее мнению, ожидал ее теперь в монастыре. Угнетаемая скорбью, она тайно пошла к реке, бросилась в ее волны и утонула. Узнав об этом, другая сестра, позволившая себе незаслуженно укорить несчастную молодую инокиню, впала в великое отчаяние и лишила себя жизни, задушивши себя веревкой. Скоро узнал об этом преподобный Пахомий. Глубоко опечаленный этим случаем, старец запретил поминать их в молитвах домашних, совершать литургию и подавать милостыню за них. Пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития. Ввиду того, что они не употребили должного старания, чтобы найти невинную и обидчицу, примирить и успокоить их, и пренебрегли их положением и спокойствием, а может быть, и поверили клевете одной из сестер. Старец отлучил их от святого причащения на 7 лет. Молитва Иисусова. Преподобный Максим Исповедник. Брат сказал: «Но как ум может непрестанно молиться? Ибо когда поем или читаем, когда беседуем с кем или служим кому, тогда, естественно, развлекаем его многими помышлениями и представлениями. Старец ответил: «Божественное Писание не повелевает ничего невозможного. Сам апостол, через коего изречено сие, и пел, и читал, и непрестанно молился». Непрестанно молиться значит содержать ум прилепленным к Богу с великим благоговением и теплым желанием, висеть на уповании на Него и о Нем держать во всем, в делах и приключениях. Высочайшее состояние молитвы есть, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира, совершенно безвещественен и безвиден. Кто сохраняет такое состояние ненарушимым, тот воистину непрестанно молится. Два есть высочайших состояния чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое — с людьми жизни созерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое — от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй, когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя, и ничего иного из сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение. Всем состоянии, подвязаемые к разумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о нем познания. Кто что любит, тот то и объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве, и всякую страсть, полагающему в том препону, из себя извергает. Преподобный Никита Стефат. Твердо знай, что непрестанная молитва та есть, которая не отходит от души ни днем, ни ночью, и которая состоит не в воздеянии рук, не в положении тела молитвенном, и не в возглашении молитв языком, чтобы можно было ее видеть телесными очами, но состоит в умном делании и с памятованием о Боге при постоянном умилении и уразумевается только умеющими уразумевать сие. Если истинно хочешь покрыть стыдом помыслы, достаточно безмолвствовать и без труда трезвенствовать сердцем, да прильпнет к дыханию твоему молитва Иисусова, и в немного дней увидишь это на деле. С дыханием твоим соедини трезвение и имя Иисусова или помышление о смерти и смирении, ибо то и другое великую доставляет пользу. Преподобный Исаак Сирин. Долговременным сохранением памятования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление. Преподобный Исихий. Лучшей помощи, кроме Иисусовой, не найти тебе во всю жизнь твою, потому что только Он один Господь, яко Бог знает демонские ковы, обходы и лукавства.